вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела, тема программы. О чем мы будем говорить, Сергей?
О страховках, о ДТП, о штрафах, ну и так далее. То есть все, что сопровождает нашу автомобильную жизнь. Проблем там немало, так что есть всегда что обсудить.
Пишите, звоните, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей. Ютуб-канал говорит Москва Макса Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94 8. С новостей начнем.
Да, на прошлой неделе появилась информация, что в Москве появились камеры, которые будут штрафовать водителей за непропуск пассажиров трамвая, поскольку правило требует уступить дорогу пешеходам, которые выходят из транспорта или садятся в него, а, соответственно, камеры будут настроены так, чтобы те, кто не пропускает пассажиров трамвая, будут штрафовать. Как пока непонятно, пока штрафов вроде бы нет, примеров нет, но всем еще раз напоминаю, нужно быть очень внимательным, потому что иногда бывает, что пассажиры из трамвая, что называется, выпрыгивают прямо под колеса, поэтому будьте внимательны. Если вы следуете позади трамвая, то будьте очень внимательны, потому что эта ситуация довольно опасная.
Я, кстати, хочу еще тоже, пользуясь тем, что у нас с вами эфир есть, и есть такая возможность предупредить людей, напомнить об, как это правильно сказать, светофоре, на котором и водителям, и пешеходам зеленый цвет горит.
Это давно уже стало в Москве практиковаться, уже несколько лет. Да, раньше мы привыкли к тому, что если водителю горит зеленая стрелка, то на улицу, на которую он поворачивает, на этой улице пешеходам горит красный сигнал. То есть, конечно, всегда нужно быть более внимательным, но как бы была гарантия, что пешеход там, как, скорее всего, не появится. Вот уже несколько лет светофоры перенастроены, то есть мы, поворачивая на зеленую стрелку, мы видим, что и пешеходам горит зеленый сигнал светофора. То есть, в общем-то, здесь возникает так называемый конфликтный режим движения, и нужно быть более внимательным. Правда, сейчас стали появляться светофоры, где под стрелкой висит белый сигнал, который показывает, что на той улице, куда мы поворачиваем, пешеходам горит зеленый сигнал, но все равно нужно быть более внимательным, потому что вот многолетняя привычка предполагать, что, двигаясь на зеленую стрелку, мы никому путь не пересекаем, к сожалению, она иногда все-таки еще немножко напрягает, и приходится быть более внимательным.
Я просто уже который раз наблюдаю истории, как идут пешеходы, тут же поворачивают машины, и особенно граждане, приехавшие из Азии, из азиатских стран, не понимают, почему идут пешеходы, и они начинают газовать и пролетают этот светофор, этот перекресток, ну, как бы, чуть ли не давя пешеходов.
Ну вот, да, здесь, видимо, дело и в привычке, в том, что привыкли рассчитывать на то, что если тебе горит зеленая стрелка, то там точно пешехода быть не должно. Ну, и, может быть, еще, конечно, недостаток опыта, культуры, образование и так далее. Поэтому они ездят по некоторым своим правилам.
Окей, так, пишет наш слушатель 004. Попал в аварию, виновником признали второго водителя, пришел в страховую компанию, заявление не приняли. Сказали, что отдел, наверное, урегулирования убытков находится в области. Скажите, законно ли это?
Если страховая компания не принимает у вас заявление, то вы можете направить такое заявление заказным письмом либо ценным письмом с описью вложения. Поэтому, если в каком-то офисе не принимают, это не совсем законно, потому что офис страховой компании, он для того и создан, чтобы принимать все документы. Поэтому все-таки тут два варианта. Или действительно отправиться в тот офис, который принимает документы, да, или написать жалобу в ЦБ, что вот страховая компания в своем офисе, который организован для приема граждан, тем не менее, прием граждан не ведет и не принимает документы.
7373948, код города 495, +7 925 88 88 94 8. Это смс-портал и телеграм говорит МСК-бот. Страховая компания занизила сумму выплаты возмещения при помощи подтасовки результатов и недобросовестной экспертизы. Куда мне обращаться?
Здесь, опять же, идет речь об ОСАГО или по КАСКО, потому что там немножко разные правила. Но смотрите, если речь идет об ОСАГО, да, то мы можем сделать свою так называемую альтернативную независимую экспертизу, обратиться в страховую компанию с претензией, с просьбой пересчитать сумму ущерба, которую они насчитали. Страховая компания, конечно же, откажет, скорее всего. После этого мы обращаемся уже с жалобой к финансовому уполномоченному, это обязательный этап. И уже после его решения, если он тоже откажет, а он почему-то тоже, скажем так, довольно часто встает на сторону страховщика и жалобы не удовлетворит, потом уже нужно обращаться в суд. И в суде уже проводить, скорее всего, будет назначена еще одна экспертиза судебная, которая определит точно размер ущерба, который надлежит взыскать, и тогда уже суд именно по этой, по судебной экспертизе, скорее всего, и взыщет ту сумму, которую она насчитает.
Угу. При разделе имущества вот задается вопрос, очень большое сообщение. Автомобиль считается, ну, как бы имуществом, движимым,
да,
недвижимым?
Конечно, да.
И как его делить?
Смотрите, автомобиль, да, он, что называется, не может быть поделен в натуре, то есть его нельзя разделить на две части и каждую половину кому-то отдать, поэтому при разделе имущества здесь возможны два варианта: или стороны добровольно договариваются о том, кто кому оставляет автомобиль, а другой супруг, соответственно, оплатит компенсацию, да, или же, если это будет в судебном порядке, то суд, скорее всего, например, автомобиль оставит за кем-то из супругов, и с этого супруга, у которого он останется, да, будет взыскана стоимость до или второго супруга в этом автомобиле. Угу. Только и всего. То есть, конечно, реально автомобиль поделен быть не может, хотя есть решение судов, где суды пишут признать по одной второй доле в праве собственности на автомобиль. Это, конечно, ставит стороны в очень непонятное положение, потому что как бы продавать его вроде бы нельзя без согласия второй половины, даже если продали, не сообщая покупателю о том, что машина долевая, да, тогда возникает вопрос у того супруга, чью долю продали, что делать дальше, поэтому лучше, конечно, договориться с тем, чтобы машина осталась в собственности одного супруга, а другому супругу с этого тогда будет прочитаться компенсация.
Окей, идем дальше. Здравствуйте, я попал в ДТП, виновником признали меня, я работаю водителем на грузовике. Так, недавно владелец автомобиля, в который я врезался, подал в суд, значит, на собственника автомобиля. Я был привлечен в суд третьим лицом. Однако тот сообщил суду, что он машину не использовал, а отдал в лизинг другой компании. Какие могут быть последствия?
А на каком основании тогда вы сидели за рулем этой машины, непонятно. То есть есть собственник, да, автомобиля. Если он кому-то по договору лизинга передал автомобиль, да, то тогда та сторона, которой был автомобиль передан, является лизингополучателем, и она является законным владельцем. И тогда уже эта компания будет доказывать, почему она посадила за руль этого водителя. То ли на основании договора аренды, а это очень частая схема в такси, когда машина берется в лизинг, да, а потом сдается в аренду. Или же этот водитель сидел за рулем, потому что был, допустим, сотрудником компании лизингополучателя. То есть тут суду, и суд тоже нужно разбираться, кто был владельцем, кто на каком основании посадил водителя за руль.
Угу.
И там уже будет определен надлежащий ответчик, с которого ущерб и будет взыскан, в конце концов.
Айди пишет, недавно на такси ехал, на обычном перекрестке был трамвайный светофор, трамваев там нет, это что такое, может, чего не понял?
Может быть, трамвайные линии убрали, а светофор забыли убрать. Но если трамвайный светофор у нас не касается, ну и бог с ним, в общем-то, он не мешает.
Это правда. Мой автомобиль, который я оставил на ночь во дворе дома, был поврежден. Значит, страховка... Ой, подождите. Страховка оценила величину ущерба всего в 25 тысяч, а выбитые стекла, помят капот, мотивируя такое занижение высоким коэффициентом износа автомобиля. Я заплатил за ремонт 157 тысяч. Можно ли взыскать разницу со страховки?
Я так понимаю, что здесь речь идет, скорее всего, о КАСКО, потому что если бы ОСАГО, то оно бы не работало, если машину повредили неизвестной ночью. По КАСКО есть очень большой нюанс. Дело в том, что правила страхования по КАСКО, они предусматривают, во-первых, снижение страховой стоимости автомобиля в течение всего срока страхования. То есть, допустим, в начале страхования стоимость автомобиля составляет, допустим, страховая полная, да, допустим, 2 миллиона рублей, да, и многие страховые компании в полисе пишут или в правилах страхования пишут некую формулу, по которой страховая стоимость машины уменьшается в зависимости от его возраста и пробега. И, соответственно, вот в этих правилах страхования и определяется порядок выявления ущерба. Возможно, страховая компания воспользовалась этим, она же прекрасно знает свои правила. Мы-то их не читаем, но я-то их читаю, потому что мне приходится это делать, да, а те, кто страхуется, как правило, эти документы не изучают. И только когда происходит страховой случай, вдруг выясняется, что, оказывается, там возраст машины, его пробег и так далее, они существенно влияют на стоимость ущерба. Возможно, написано, что при таком возрасте, например, да, возмещается не более 50% ущерба. То есть нужно изучать правила страхования. А еще лучше обратиться в страховую компанию с письмом за разъяснениями, да, и тогда они сами расскажут, на какие пункты правил страхования они ссылаются при определении размера ущерба. Это очень важный нюанс, нужно разбираться, потому что, еще раз скажу, правила страхования по КАСКО у каждой страховой компании свои, и там очень много нюансов. Каждый раз их читаешь, и каждый раз удивляешься, как они так вот умудряются исхитряться с тем, чтобы, ну, прямо скажем, порой ввести в заблуждение страхователей.
Я, тут было сообщение, я его почему-то найти сейчас не могу, оно было такое достаточно большое, там рассказывалось о следующем, что женщина, у нее есть сосед, ему 93 года, и он до сих пор водит. Но при этом, она говорит, я вот сколько наблюдаю, он то неправильно, не на ту... въедет на соседнюю эту полосу, а то из-за него постоянно какие-то пробки совершаются. Вообще, есть ли какие-то ограничения для вождения?
Нет, ограничений у нас нет. То есть, если есть удостоверение, которое действует, то, соответственно, гражданин может управлять машиной, пока это удостоверение не прекратит свое действие. Да, вот в некоторых странах есть некие ограничения, там, где нужно, допустим, медкомиссию проходить, допустим, раз в 5 лет после 80 лет возраста, да, какие-то еще, но пока у нас никаких на сей счет ограничений, то есть хоть в 100 лет можете кататься, если у вас есть действующее водительское удостоверение.
Окей, сейчас светофоры, как у трамваев, ставят на выделенных для автобусов полосах, пишет Унобабенто, вот, и всего, скорее всего... Была обязательная франшиза, и человеку на несколько страховых разбили и с него удержали сколько могли эти обманщики, пишет.
Возможно, но опять же я говорю о том, что когда мы заключаем договор КАСКО, в полисе мы всегда расписываемся, что мы получили правила страхования, мы с ними ознакомлены, знаем, понимаем и так далее. На самом деле никто их не читает, не узнает и не понимает. Поэтому, когда происходит страховой случай, вдруг мы узнаем, да, там была какая-то франшиза, были какие-то ограничения, и в итоге получаем не ту сумму, которую нам написали, например, озвучивать в сервисе на ремонт, да, а заметно меньшую.
Угу. Машина, когда стоит припаркованная, и в нее, у нее отрывается зеркало, считается страховым ДТП это?
А почему оно отрывается вдруг?
Ну, другая проехала машина.
Да, конечно, потому что это произошло в процессе движения второго транспортного средства по улице. Соответственно, это ДТП, и оно подлежит оформлению.
А если человек оторвал?
Если человек, то это не ДТП, потому что движения транспортного средства по улице не было. Было движение пешехода. Если человек оторвал, да, то это либо неосторожное повреждение имущества, либо это может быть преступление в виде умышленного уничтожения чужого имущества, если это было сделано специально.
Окей, 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Господа, звоните, не тяните, иначе время придет, а вы так и не сможете задать свой вопрос. Так, еще, значит, вопрос. Я попала в ДТП, пострадавшая, у меня есть полис ОСАГО, к сожалению, значит, я поменяла номера, но не успела уведомить об этом страховую. А мы уже отвечали вроде на этот вопрос, нет?
Ну, он один из самых частых.
Могут поэтому, ли возможно, мне из-за этого отказать в выплате?
Отказать из-за этого будет незаконно, поэтому переживать не стоит. Хотя, конечно, страховые компании придумывают всякие уловки, чтобы отказать. Но имейте в виду, что это не будет основанием для отказа в выплате, потому что, хотя вы не выполнили свои обязательства перед страховщиком, не уведомили о смене номерного знака, но это никак не влияет ни на страховую премию, ни на что. Застрахован тот же самый автомобиль, поэтому я не думаю, что здесь могут быть законные основания для отказа в выплате.
Так что в итоге-то ей делать?
Обращаться в страховую компанию, подавать документы, дальше, которые предусмотрены, и ждать решения. Если будет отказ, тогда, соответственно, обжаловать, обращаться в суд.
Что делать, если страховая в три раза занижает страховую выплату по ОСАГО? Как быть?
Но в три раза это, наверное, редкость, хотя всякое бывает. Сейчас же вопрос в том, что многие автомобили и многие детали имеют самые разные стоимости. Например, на одну и ту же машину там лобовое стекло может стоить и 5 тысяч рублей, и оригинал может стоить 200 тысяч рублей. Поэтому стоимость ремонта, она сейчас становится все более виртуальной. Но, скажем так, если вы уверены, что страховая компания занизила стоимость ремонта, да, то, по-моему, вначале уже был такой вопрос. Мы делаем оценку альтернативную в независимой экспертизе, обращаем страховую компанию с претензией, с просьбой пересмотреть размер выплаты. Скорее всего, страховая компания откажет. После этого мы обращаемся к финансово уполномоченному с жалобой на решение страховой. Он рассматривает это дело, вероятнее всего, тоже откажет, и потом у нас есть 30 рабочих дней для обращения уже в суд с этим иском. Если страховая компания в суд явится, скорее всего, они заявят ходатайство о назначении новой экспертизы, оценочной, судебной, суд ее проведет, и уже по результатам этой судебной экспертизы, скорее всего, будет определена окончательная стоимость, которая будет взыскана.
Окей, 7373948, код 495, добрый день.
Добрый день, Евгений, Москва. Вопрос такой. Вот сейчас все автомобили покупают по параллельному импорту. А есть какие-то риски вот купить автомобиль? И если на учет поставишь уже этот автомобиль, какие риски тоже связаны вот с этим?
Можно сказать? Тут я бы сказал два риска, даже несколько рисков. Первый риск, да, наверное, мы неоднократно обсуждали. Там есть некоторые хитрые схемы с недоплатой утилизационного сбора, которые могут платить люди с некоторой скидкой, изображая, что они ввезли машину. Если это оформлять через физическое лицо, да, то утилизационный сбор уплачивается один раз за автомашину в льготном размере, а все последующие сборы уплачиваются уже по так называемым коммерческим ставкам. Но есть люди, которые возят машины, каким-то образом умудряются этот сбор платить также по льготной ставке и второй раз, и третий. И вот в законе прямо написано, что плательщиком этого утильсбора является не только тот, кто ввез машину, да, но и тот, кто купил. То есть, если вы купили машину, за которую, допустим, утильсбор был недоплачен, то потом с вас его могут взыскать. Есть такие примеры, правда, их немного, но они есть. Вторая проблема с такими машинами, наверное, в том, что у них может не быть полноценной гарантии, потому что вы покупаете не у дилера, вы покупаете, скорее всего, или в частной компании, или вообще у частного лица, поэтому здесь предъявлять претензии можно, допустим, к компании, если вы купили у юрлица, она как продавец, и вас защищает закон о защите прав потребителей. Если же вы купили у частного лица, да, то здесь, на самом деле, полноценной гарантии быть не может, потому что дилера уполномоченного нет, а продавцом юрлицо не является, и, соответственно, все поломки, неисправности, диагностики и так далее целиком за ваш счет. Поэтому здесь нет той системы, какая была раньше, когда мы купили машину дилера, и при любой неисправности звоним, выясняем, обращаемся и ремонтируем.
Угу. Спасибо большое.
Пожалуйста.
А вот еще такой ответ, мой вопрос,
да,
можно?
Да, да.
Вот смотрите, а если ты купил у физического лица или у юридического лица автомобиль, и его там через какое-то время банкротом объявляют. Для меня какие-то риски есть?
Риски есть. Почему? Потому что если начинается в отношении продавца автомобиля банкротная процедура, то сделки, которые были совершены за 3 года, могут быть оспорены, но в основном оспаривают те, которые были совершены за год до начала процедуры банкротства. Почему? Потому что конкурсный управляющий или финансовый, там, если физик, он обязан принять все меры к возврату все, что было распродано этим банкротом в предбанкротный период. Вот. И если вы купили машину по цене, которая ниже рынка процентов на 20-30%, то на языке юристов это называется сделка с неравноценным встречным исполнением. То есть, вполне возможно, эту сделку можно оспорить, то есть сделка будет оспорена, договор признан недействительным, и машина возвращена в конкурсную массу. Поэтому, если покупаете автомобиль, обязательно указывайте в договоре его реальную рыночную цену, чтобы в будущем не было проблем вот с такими сделками.
Это даже если на учет автомобиль поставить?
Не имеет значения. Сделка, если машина была продана дешевле рынка, то эта сделка оспаривается, соответственно, прекращается учет, и машина возвращается обратно в имущество банкрота.
7373948, эфир продолжаем. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, из Подмосковья. У нас такая ситуация. Такси разворачивался с правого ряда, ну, резко развернулся и зацепил нас. Ага. И у такси просрочена страховка просрочена. Uh-huh. И вот мы оформили там самое, а говорят, у них нету, придется вам судиться, говорят, теперь с ними, с этим таксопарком.
Да, да. Если страховка не работает, то взыскивать придется А вот это сложный вопрос, потому что практика судебная сегодня имеет два абсолютно противоположных вывода. То есть одни судьи считают, что взыскивать можно с номинального владельца машины, то есть с той компании, на которой машина зарегистрирована, а есть такие решения судов. А есть равно противоположное, когда, например, представители таксопарка приносят в суд договор аренды, а у нас такси сейчас все, по сути, работают на аренде. Как правило, таксисты берут машины в аренду, и, соответственно, по закону, если вред причинен арендаторам автомобиля, да, то отвечает он. Вот некоторые судьи считают, что эти договора являются подложными, что компании пытаются таким образом избежать ответственности, особенно если, например, есть путевые листы, которые выданы этой самой компанией, или если нет страховки, но все равно это дело непростое, но понятно, что с таксиста, с реального таксиста, да, вряд ли можно что-то взыскать, даже если будет решение суда. Поэтому, конечно, нужно судиться с номинальным собственником автомобиля, на кого машина зарегистрирована, да, и вот искать аргументы и доводы для того, чтобы доказать, что это не была аренда, что это были фактически трудовые правоотношения, и тогда возможно, шансы есть, но они не такие большие, тогда, возможно, ущерб будет взыскан именно с так называемого таксопарка.
Спасибо. Добрый день. Центр Москвы. Зона платной парковки. Знак «Стоянка запрещена». Я, как инвалид второй группы, имею право парковаться под этим знаком? Нужно ли оплачивать парковку в таком случае? Пишет Лунин.
Насколько я помню, я в перерыве посмотрел, но, по-моему, знак «Стоянка запрещена» как раз на транспортное средство, которое оборудовано опознавательным знаком «Инвалид», не распространяется. Но нужно, чтобы это был автомобиль, который имеет знак «Инвалид» спереди или сзади, а также внесен в Федеральный реестр инвалидов. Вот в этих случаях он может иметь такие льготы.
Елена В. пишет: я хочу продать старую машину на запчасти. Мне все равно надо будет ТО проходить перед продажей.
Нет, ТО потребуется только если кто-то захочет ее поставить на учет. А если она продается на запчасти и ставить на учет, и никто не планирует, тогда можешь спокойно ее продавать. И главное, забери себе номерные знаки и документы.
А как проверить законность установки знака? Забрали авто, хочу проверить, пишет Максим.
Законность знака можно проверить только если это будет, наверное, судебный процесс, то есть вы подаете жалобу на это постановление в районный суд по месту совершения этого нарушения, просите суд истребовать из Центра организации дорожного движения схему дислокации дорожных знаков, и там будет указан или не будет указан этот знак, чтобы понимать, соответственно, есть ли он там формальный или нет. Потому что действительно есть такие истории, когда всякие там компании, организации ставят негласно свои личные знаки для того, чтобы там нельзя было парковаться никому, а паркуются только свои. Такие случаи имеют место быть. И вот при обжаловании выясняется, что, оказывается, знак здесь по факту есть, а по документам его там быть не должно. И тогда есть шансы на то, чтобы это постановление оспорить.
МБ пишет: купил автомобиль за 1 100 000, продам за 1 300 000 через 2 года. С какой суммы должен буду платить налог и сколько?
Если вы пользуетесь им только 2 года, да, то есть там не проходит 3 года, тогда вам придется платить налог с разницей между суммой покупки и суммой продажи, то есть 200 тысяч рублей.
Александр сообщает: уважаемый эксперт, почему у нас никак не придут к мысли, что виновник должен бегать и все делать для решения проблемы потерпевшего, а не наоборот? И так проблемы при ДТП людям, так еще и ходи всем доказывай, что у тебя все было в идеале и так далее. Где наши депутаты и их инициативы?
Ну, можно инициатив даже... очень много, но любая инициатива, какая бы она ни была, хорошая, красивая, популярная и нужная, когда она становится законом, возникает вопрос, а как закон исполнять? Вот есть у нас закон, что у всех должно быть ОСАГО, да? У такси должно быть ОСАГО, там, расширенное ОСАГО с отметкой, что это именно такси и тому подобное, да? Но вот получилось так, что ОСАГО для такси стало очень дорогим, там цены колеблются, там чуть ли не под 100 тысяч рублей доходит до такой суммы стоимость полиса, да? Многие компании на этом экономят, поэтому такси, страховки или нет, или она часто бывает, скажем так, сомнительная, да, то есть проблема эта глобальная, не просто потому, что люди экономят, а потому, что иногда страховка эту полностью не оправдывает их ожиданий, многие ее не покупают, поэтому проблема глобальная, и думаю, что одним законом, приняв его, там, штраф, допустим, ввести за отсутствие ОСАГО, либо что-то еще, эту проблему полностью не решить.
Друзья, сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Говорим о делах автомобильных. Готовьте свои темы, свои вопросы. После новостей на радио «Говорит Москва» продолжим отвечать на ваши вопросы. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Автодела, тема программы. Пишите, звоните, все средства связи работают. Говорим мы обо всем, что связано с автомобилем, страховкой, правилами дорожного движения. Не так давно прошла новость о том, что наравне с истекающим сроком водительского удостоверения в 2023 году также не требуется замена и истекающей сроком в 2024-м. Так ли это? Или лучше заменить, пишет Катя.
Если вы имеете в виду водительское удостоверение, да, то, по-моему, я даже говорил в прошлый раз, действительно, да, в декабре прошлого года, прямо накануне Нового года, многим сделали подарок, то есть опять продлили срок действия удостоверений, которые истекают в 2024-2025 годах, а в очередной раз продлили на 3 года. То есть если это удостоверение истекает в 2024-2025 году, то к дате окончания прибавляем 3 года и получаем время, которое это удостоверение будет дальше действовать. Только есть одна оговорка. Еще раз скажу, если вы поедете за границу, если есть такое счастье, что вы сможете там взять машину или на своей машине поехать, да, то там могут быть проблемы, потому что у вас в удостоверении указана дата окончания, допустим, которая уже наступила, да, и то, что постановление правительства продлило действие, это действует только на территории России, поэтому в другой стране могут быть с этим проблемы.
Все
и вот
понятно.
Возвращаемся к вопросу, который был до перерыва по поводу парковки инвалида под знаком «Стоянка запрещена». Действительно, память не подвела, я посмотрел, освежил. Действительно, знак 328 «Стоянка запрещена», он не распространяется на автомобили, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами, но эти автомобили должны быть оборудованы опознавательным знаком «Инвалид», а также внесены в Федеральный реестр инвалидов. Вот тогда они имеют право парковаться даже в зоне знака «Стоянка запрещена». Не остановка запрещена, а именно «Стоянка», 328 знак.
Павел пишет, у меня авто инвалидное, надо быть в реестре и парковаться только в зоне действия знака «Инвалид», в остальных случаях надо платить ЦОДД.
Совершенно верно, вы можете парковаться бесплатно на местах, которые обозначены парковкой для инвалидов, а если вы паркуетесь на другом месте, которое так не обозначено, вы должны платить на общих основаниях, да.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Максим, добрый день. Добрый день, адвокат.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Вот мне пришло на днях извещение от МАДИ, что, ну, там, видимо, я под знак попался, и они приглашают для разбирательства. А можно не ходить просто, чтобы они штраф вынесли, и все? Или обязательно...
Очевидно, они вас приглашают, я так понимаю, не для разбирательства, они вас приглашают с документами на автомобиль, кто был за рулем и так далее, да?
Ну, там, да, этот...
Или для составления протокола.
Ну, там в извещении написано, в случае неявки будет вынесен там этот... Ну, как бы этот протокол составлен.
Понимаете, в чем есть нюанс? Значит, смотрите, если вас вызывает МАДИ, есть такая практика, она в городе Москве стала практиковаться сравнительно недавно, где-то, может быть, года два. Нюанс в чем? То, что вас вызывает, означает, что ваша машина была зафиксирована, например, не камерой фиксации правонарушения, не автоматической камерой, да, а, например, камерой там подъездного домофона, либо камерой системы городского видеонаблюдения, либо кем-то из граждан, допустим, машину сфоткали и послали в МАДИ. Соответственно, они увидели признаки правонарушения, но поскольку оно было зафиксировано не автоматической камерой, то на основании одного лишь фотоснимка автоматически вас как собственника привлечь нельзя. Поэтому вас вызывают, они проводят так называемое административное расследование, вызывают вас как собственника с целью выяснить, а кто, собственно, поставил машину под знак и совершил это нарушение. Если вы не придете, тут есть нюанс, почему МАДИ этим активно занимается, потому что если вы не пришли и не представили документ о том, кто был за рулем машины, особенно это касается юрлиц, то за сам факт непредставления документов есть наказание, по-моему, для юрлиц аж до 100 тысяч рублей. И вот они на этом ловят компании, которые думают, а, нас зафиксировали не камера, а непонятно кто, поэтому не пойду. Да,
ну, я физическое лицо, и там написано за неявку 1000 рублей штраф тоже.
Да, для физиков штраф 1000 рублей. Поэтому тут есть два варианта. Либо не ходить вообще, тогда вы можете получить штраф 1000 рублей, либо приходить, но тогда могут вам выписать, допустим, штраф 3000 рублей за парковку в неположенном месте. Если было бы юрлицо, то там однозначно ходить нужно, потому что там просто за неявку, за непредставление документов уже будет штраф 100 тысяч рублей, независимо от того, кто поставил
просто
машину.
Просто мне неудобно, в такое время назначено, я занят, не получается прийти. Ну, если не явлюсь, то в любом случае мне выпишут штраф за неявку и штраф за парковку,
штраф, да? Штраф за парковку, скорее всего, не выпишут, потому что ваше отсутствие невозможно выяснить, кто был за рулем. Автоматически вам выписать его давно бы уже выписали, поэтому, скорее всего, вам выпишут штраф за непредставление документов по требованию органа, проводящего административное расследование. Как частному лицу, спасибо, это будет штраф 1000 рублей.
Пожалуйста, пожалуйста,
так действуйте. Так что имейте в виду, не игнорируйте подобные письма МАДИ, потому что многие юрлица обращаются с такими вопросами, действительно приходят эти требования, они их игнорируют, думают, виноват водитель, камера не зафиксировала, автоматически штрафа нет. Оказывается, здесь суть в том, что фактически МАДИ провоцирует компании на нарушение непредставления документов, а это штраф 100 тысяч рублей буквально на ровном месте.
Добрый день.
Алло, да, добрый день. Ну, вероятно, такие вопросы уже задавали, я поздно подключился. У меня, в общем, меня постоянно кто-то бьет вот эту машину, да, и мне компенсируют, ну, гораздо меньше, чем уходит на ремонт. Да, я понимаю, там, что можно отдать машину там, страховую, и они мне должны ее там вернуть уже отремонтированную, да, но при этом качество ремонта тоже, как бы, ну, страдает.
У вас ОСАГО только, да, каска нет?
Да, да, только ОСАГО.
Алло.
Вот, какой... Да-да-да, я здесь. Да. Какой оптимальный вариант поведения, там, если я хочу там без затрат со своей стороны отремонтировать машину, вернуть ее в первоначальное состояние?
Смотрите, страховые компании, они, конечно, очень не любят направлять машины на ремонт. А даже если они это делают, то сервисы очень неохотно машины эти принимают. Наверное, все с этим сталкивались, когда приезжаете, а там говорят, о, да тут столько денег насчитали, что мы тут даже одно крыло не заменим, машину не возьмем, и начинается беготня между сервисом, страховой компанией и выяснение отношений. Поэтому лучше, если страховая компания предлагает выплату деньгами, лучше брать деньгами, потому что вы деньги свои добавите, отремонтируете машину там, и такими деталями, какими захотите, потому что, когда вы машину отдаете в неизвестную компанию, даже если они ее приняли в ремонт, ну, мягко говоря, качество может быть не очень, тем более в наше время, когда есть большие проблемы и с кадрами на этих сервисах, и с запчастями, и так далее. Поэтому лучше брать деньгами. А что делать дальше? У вас есть возможность довзыскать с непосредственного виновника разницу. Почему? Потому что, если страховая компания вам выплачивает ущерб деньгами, она вам выплачивает его с учетом износа. А если вы рассчитаете у эксперта стоимость ремонта без учета износа, то эту разницу между стоимостью без износа и с износом вы имеете право взыскивать с непосредственного виновника происшествия. То есть вы получаете одну часть суммы со страховой компании, а вторую взыскиваете с непосредственного виновника. И даже на этом, открою тайну, есть такой юридический бизнес, когда люди покупают переуступку права требования, оформляют с потерпевшим, да, потерпевший получил все со страховой компании с учетом износа, а остальные требования он переуступает неким там, скажем так, очень хитрым посредникам, которые потом эту сумму досуживают, уже взыскивают с непосредственным виновником. Ну,
почему очень хитрым? Просто этим заниматься не хочется, на это же все время нужно. Допустим, у меня вот разница вышла относительно небольшая, 18 тысяч. Мне как бы неприятно. Я написал виновнику аварии, да, но он проигнорировал это сообщение. Ну, заниматься этим, ну, у меня просто ну, нет времени, желания. Я, наверное, с удовольствием кому-то бы переуступил этот долг.
Ну, вам, и даже если вы переуступите, его уже купят не за номинальную стоимость, а за очень небольшую, там, за 5 тысяч рублей. Ну, захотят ли они дальше судиться?
Хоть что-то. Ну, ладно, я понял.
Спасибо, да, спасибо вам. 7373948, код 495. Здравствуйте.
День добрый, меня Олег зовут.
Да, Олег, ваш вопрос. Добрый
день. Хочу ребенку сделать подарок, то есть чуть денег не хватает. Я могу ли я машину взять в кредит, чтобы я кредит гасил, и перед регистрацией ее подарить, допустим, по договору дарения, чтобы зарегистрировать уже на сына?
Это сложновато будет сделать, потому что если вы берете кредит, если вы покупаете автомашину в кредит, допустим, банк эту сделку кредитует, да, то автомобиль, как правило, будет находиться в залоге. А сделка по отчуждению заложенного автомобиля, она без согласия банка невозможна. Есть другой вариант, вы можете просто получить в банке потребительский кредит, не под автомобиль, а просто кредит потребительский. Тогда вы можете машину купить за свои деньги, она не будет находиться в залоге, поэтому вы сможете ее спокойно подарить ребенку. Но если она будет именно есть, в залоге...
Я понял вас, огромное спасибо. То есть, если банк дает просто кредит, даже если на машину, без залога, то, в принципе, это реально.
Если банк дает кредит на автомобиль, то, как правило, он требует, чтобы автомобиль был в залоге. Поэтому лучше брать кредит потребительский, без привязки к автомобилю, но тогда там будет выше процент. Поэтому думайте, считайте.
Огромное вам спасибо.
Пожалуйста. Пишет наш слушатель, а сколько раз МАДИ имеет право вызывать меня на опрос? На допрос, опрос.
Они могут вас вызывать сколько угодно раз, но им достаточно одного раза неявки, чтобы составить протокол за непредставление документов. Поэтому не думайте, они за вами долго бегать не будут. Они направили вам уведомление, пригласили. Ну, может быть, разок они еще отложатся, да и то вряд ли. Потому что у них это поставлено на поток. Они эти письма отправляют пачками. И, конечно, каждого гражданина они ждать не будут.
7373948, код 495. Добрый день.
Елена Искунцева, скажите, пожалуйста, я часто пользуюсь такси. Какие сегодня правила 2024 года, когда я вызываю такси, и явно, значит, будет иностранец, что я могу у него спросить, чтобы проверить его легальность, пользование машиной или права?
Ну, права он вам показывать не обязан, но в салоне такси должно находиться обязательно разрешение, где указано, какой компании либо какому-то индивидуальному предпринимателю выдано это разрешение. Более того, у нас 1 сентября действует закон о такси, где говорится, что деятельностью такси может заниматься не только компания или предприниматель, но и самозанятый. Поэтому вы можете, они обязаны разместить в салоне, соответственно, эту табличку с указанием того, кому дано разрешение на управление этим автомобилем. В общем-то, здесь вы можете посмотреть и, соответственно, можете на портале правительства Москвы по номеру автомобиля проверить наличие разрешения на данный автомобиль. И, допустим, сличить с тем, кому выдано это разрешение. Иногда бывает, что разрешение дано одному субъекту, там, допустим, компании, а за рулем сидит непонятный гражданин. Такое тоже бывает, об этом я бы советовал сообщить в МАДИ. Но, конечно, это сделать не так просто, потому что если к вам приехала машина, вы же не будете, пока проверяете номер машины, какое там разрешение, вас машины ждать не будет. Поэтому можно это сделать уже в пути, когда вы садитесь, видите, что есть карточка на передней панели, там указано, какая компания, какой водитель, номер разрешения, ну и так далее.
Так, идем дальше. Здравствуйте.
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 Маленький алвердык к предыдущему. Сейчас еще помимо разрешения на автомобиль, что автомобиль может использоваться в такси, есть еще разрешение для перевозчиков.
Да, там три вида реестров. Реестр перевозчиков и реестр...
Да, сейчас так, что вообще же сложно и совсем непонятно.
Но в любом случае, вызывая такси, когда он только приезжает, я думаю, что не каждый из нас сообразит, как быстро проверить машину по всем трем реестрам. Поэтому я бы советовал ориентироваться хотя бы на наличие в салоне информационной таблички о том, какая компания или предприниматель, или самозанятый гражданин занимается деятельностью по перевозке такси. Действительно, с 1 сентября у нас существует три реестра.
Так, 7373948, прямой эфир, добрый день.
Добрый день, меня зовут Роман.
Добрый.
Я просто хочу обратить внимание в широкой общественности на следующие обстоятельства. Соответственно, если АТИ вызывает собственника машины, то лица, поименованные в доверенность на управление, ну или, скажем, допущены к управлению, не имеют, как поясняется, права подать какие-либо документы на рассмотрение вот этого нарушения. И на формальном основании они разворачиваются.
МАДИ вызывает номинального собственника с документами о том, кто был за рулем.
Да.
Я вот именно об этом говорил.
Тем не менее, все-таки же эти лица допущены к управлению, они, значит, допущены к рассмотрению каких-то...
Нет, лица, которые допущены к управлению, они не являются участниками производства дела об административном правонарушении, поэтому, конечно, их могут максимум допросить в качестве свидетеля, да и то, если, допустим, собственник машины об этом заявит ходатайство, и оно будет удовлетворено. А так просто, конечно, если он придет с доверенностью, скажет, что я был за рулем, его развернут, если, конечно, у него не будет доверенности, прямо прописано право представлять интересы собственника при производстве по делу об административном правонарушении.
Спасибо.
Пожалуйста. Действует ли, Катя пишет, еще проект «Зеленая стрелка», наверное, написала «Стрелка», «Поворот», «Стрелка», «Поворот направо», «Уступил, проезжай». Очень удобно было, но в месте, где я ездила, убрали. Действует, но мы об этом
принцип
и говорили.
Уступил, проезжай, не совсем понял, но еще раз скажу, что если мы поворачиваем...
Нет, ну это вот о чем мы и говорили, что есть пешеходу и по водителю
зеленый
цвет.
Двигаясь на зеленую стрелку, имейте в виду, у пешеходов тоже может быть зеленый, поэтому старые привычки о том, что раз у нас зеленая стрелка, а у них красная, эту нужно привычку забыть напрочь.
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Значит, машина была угнана, потом ее нашли, была проведена экспертиза, которая говорила о том, что отсутствует один из винов. После всего этого был суд закончен, виновники были осуждены. машина была снята с угона. Я приехал в ГАИ с целью внести изменения в конструкцию, а мне говорят, нужно заново проходить экспертизу. Вот насколько это правомерно?
Это правомерно, потому что если у них возникают какие-либо сомнения, возможность идентифицировать транспортное средство, то это абсолютно законно, потому что если злоумышленники повредили один из ВИН-кодов или вообще их уничтожили, да, ну как-то машину опознали, значит, как-то смогли установить, что это та самая машина, да, тогда вам нужно сначала обратиться в ГАИ. Несколько лет назад была такая предусмотрена возможность, как дублирующие таблички, то есть ГАИ определяет, что эта машина вот ваша, она его, ее идентифицировала, они вас направляют в специальную компанию, которая на определенном месте в автомобиле, ГАИ тоже укажет, да, они ставят дублирующую табличку, и на этой дублирующей табличке будет указан ВИН-код, то есть ГАИ просто поможет такую машину легализовать, ибо если этого не сделает, то формально получается, что в ГАИ приехала машина, у которой поврежден один или несколько ВИН-кодов или других номеров агрегатов. Формально это основание для отказа в регистрационном действии, поэтому вам нужно узаконить то, что ваши ВИН-коды родные повреждены, и поставить дублирующую табличку, а потом уже можно будет совершать все остальные действия с автомобилем.
Я понял, спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста. Наталья пишет: здравствуйте, 9 января пришел штраф на госуслугах за неоплаченную парковку без фото. Пока ждала фотографию, опоздала опротестовать. Могу ли я оплатить штраф и опротестовать, что нет фото?
За неоплаченную парковку, так, а протестовать на том основании, что нет фото, невозможно. То есть это не основание для отмены. То, что приходит на госуслуги, много раз говорил, это всего лишь предварительная информация о том, что вот в отношении вас обнаружен новый штраф. Поэтому нужно ждать, пока придет либо по бумажной почте бумажное постановление, там будет понятно, что за нарушение, где оно было, когда и что. Либо ждать, если у вас подключена госпочта на госуслугах, да, туда может прийти электронная версия этого постановления. Но опять же, с фотографией, с указанием места, времени и так далее. Поэтому то, что вы написали, это всего лишь предварительная информация, чтобы вы как можно быстрее узнали о штрафе. Вот если теоретически вам придет постановление бумажное или электронное без фотографии, тогда, конечно, можно оспорить, ссылаясь на то, что факт нарушения фото не подтвержден. Но такого я не помню, чтобы было постановление, а в нем не было фотографии. Бывает, что фотография другого автомобиля, например, или номер не читается, плохо виден, тогда это уже отдельная история.
Добрый день.
На компанию.
Нет, подождите. Алло, подождите, вы не были в эфире, мы вас не услышали. Еще раз здравствуйте и задавайте свой вопрос.
День добрый. Коммерческая машина зарегистрирована на компанию, СОДД остановила и на момент остановки не оказалось у водителя путевой лист. А вот, и машину эвакуировали, соответственно, штраф там 60 тысяч выставили. И говорят, что они должны там составить протокол, акт какой-то, и так они по закону имеют право выставлять в течение 60 дней.
Там возбуждается административное расследование. Действительно, если нет путевого листа, который обязан быть при коммерческой перевозке, там возбуждается дело по двум статьям: отсутствие предрейсового техосмотра и отсутствие предрейсового медосмотра, потому что именно эти процедуры являются обязательными в путевом листе. А раз нет листа, то не было этих процедур. Вот они выписывают два штрафа по 30 тысяч рублей. Срок административного расследования 2 месяца. Они как бы разбираются, почему машина выехала на линию без путевого листа. Поэтому они 2 месяца делают вид, что разбираются.
Да, скажут, а нельзя это как-то ускорить? То есть, если штраф оплачен, документы, не знаю, предоставлены, то, что нужно, чтобы...
Ну, для этого надо обратиться... Надо обратиться к тому сотруднику МАДИ, который ведет это расследование. Потому что, если он, допустим, раньше этих 2 месяца составит протокол, то тогда, конечно, он должен отменить меру обеспечения, кое является задержание автомобиля.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо.
Типичная
вам.
История, имеется в виду, действительно, МАДИ в Москве очень часто работает, особенно по такси. Они проверяют наличие путевых листов, а если их нет, то машину забирают на спецстоянку и сразу выписывают 2 штрафа по 30 тысяч рублей. Неоднократно об этом говорил, еще раз повторяю, потому что эта история до сих пор актуальна.
А вот опять по поводу МАДИ, если они вызвали, а я не пришел, больше 1000 они с меня же не сдерут за неявку?
Больше 1000 они не сдерут, потому что 1000 будет за неявку. Более того, в этом случае, скорее всего, они даже штраф за нарушение правил парковки не выпишут, потому что не выяснили, кто был за рулем. Но, тем не менее, хотя бы 1000 рублей, но они выпишут именно за невыполнение их требований о предоставлении документов.
Добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, уважаемый.
Добрый.
У меня такой вопрос. Я в такси работаю довольно-таки далеко. когда был снегопад, такой инцидент случился, в меня как бы врезался велосипедист. Слава богу, с ним все нормально, но я вызвал ГАИ, и наш таксопарк позвонил, и они там что-то сказали, что в любом случае, если какие-то помехи или помята машина, то я буду оплачивать. Прочитал договор, пришел в ужас. То есть это кабальный договор. Есть какая-либо такая, ну, экспертиза, договор, юридическая экспертиза, я хочу этот договор как-то оценить, он правильно составлен или нет.
Вы можете обратиться с этим договором к любому юристу для того, чтобы он оценил, насколько он законный. Если вы хотите договор оспорить, то придется его оспаривать, то есть подавать отдельный иск о признании договора, допустим, частично недействительным, допустим, в той мере, в которой он возлагает на вас ответственность за все правонарушения и повреждения, которые есть. Но для этого нужно внимательно анализировать договор, оценивать, и только после этого понимать, какие конкретно требования
предъявить. Получается так, что в любом случае машину украдут, и в аварию я попаду, даже если я не прав, я оплачиваю, помимо того, что...
Разорвите отношения с этой компанией, идите в другую.
Да, я так и сделаю, да.
Спасибо, сейчас выбор есть, поэтому можно найти альтернативу всегда.
Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо большое, до следующей недели.
До свидания.
Да, Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.